Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, как и в прошлое воскресенье, реставратор, коллекционер Вячеслав Ленц. Слав,
добрый день.
Здравствуй. Тема сегодня самые уникальные, самые дорогие, самые интересные внедорожники. И первый вопрос, Слав, когда вообще они появились, эти внедорожники, в связи с какой необходимостью?
Ну, распиаренный сегодня, конечно, на весь мир американцами Виллис появился намного позже, чем, например, японский автомобиль Кураганэ. Черная сталь переводится, Кураганэ, тип 95. А он появился уже к 35-му году, к 36-му начал выпускаться. То есть это был такой необычный автомобильчик, очень маленького размера, размера с Запорожец, в принципе, с горбатый, да, то есть он такой вовсе небольшой, но задний мост у него был балкой, а передняя подвеска уже независимая с дифференциалами равных угловых скоростей, то есть...
Это что такое?
Но шарнирами равных угловых скоростей. То есть сегодня самая большая проблема всегда для любого внедорожника при повороте колеса, то, что мы называем в карданах стоят, например, крестовины, но крестовина не рассчитана на большой угол поворота. Так вот, шарнир равных угловых скоростей – это та причина, по которой на заре 20 века не могли выпускать переднеприводные автомобили. И первый переднеприводный автомобиль, тогда уж с него начнем, это были автомобили марки Корт L29, а затем Корт 812. Это были переднеприводные автомобили, в общем-то, которые показали, что возможен привод передний. И, конечно же, технически...
Это год?
Это год, 29-й год, L29. Вот это в интернете можете забить
сейчас. Ты говоришь, Корт, вот эта легендарная машина. Да. Посмотрите, у кого есть сейчас доступ к интернету, посмотрите, Корт.
Да, Корт L29, Корт 812, вообще легендарный такой изобретатель, бизнесмен был в Америке, который объединил три самых дорогих марки, которые и сегодня являются самыми дорогими. Корт, Дюзенберг и Обурн. То есть Дюзенберг – это номер один в мире вообще, в мире в американском. То есть нужно понимать, что в европейском, конечно, это Мерседес, и причем Мерседес 770-й, Хорьх 853-й, но это все такие легендарные автомобили.
Была ли какая-то необходимость появления внедорожника?
Конечно же, такая необходимость была. Дело в том, что активно менялись границы мира. То есть в 31-м году началась Вторая мировая война, по сути. То есть началась в 31-м, внимание, 1931-м, с того, что японцы начали захватывать территории Китая. Это не 39-й год, а 31-й. Так вот, конечно же, японцам нужны были на островах автомобили повышенной проходимости. И также при высадке на юге Китая, где дороги просто не приспособлены для езды, им были необходимы эти автомобили. То есть, и вот запрос военных, а так как военная техника является всегда самой, не просто самой вперед идущей, а самой, самого высокого технологического уровня, и потом лишь эта техника какими-то отголосками частично возвращается к гражданским автомобилям. Так вот, японские военные, получив опыт езды по внедорожью по китайским дорогам и островам, которые они активно захватывали, Филиппины там и...
Ну, это же уже Вторая далее. Мировая война была, а поначалу началось же все...
С Китая.
В Маньчжурии.
Маньчжурия, вот. Да. Маньчжурия и юг Китая. Первая высадка была вообще на юге. То есть, и так вот, к 35-му году японские военные уже предложили. Так вот, сегодня на весь мир этих автомобилей осталось 5 штук. И очень приятно, что 4 автомобиля из ТИП-95 находятся в России, в разных коллекциях. Вот один из этих автомобилей находится у меня в коллекции. Пара автомобилей находится в коллекции, Самарского музея внедорожных автомобилей. Внедорожных машин, вот как он называется. Очень интересная, кстати, коллекция. Рекомендую, если будет возможность, в Самаре посмотреть эту невероятную коллекцию внедорожников. То есть Павла Иванова эта коллекция. То есть, так вот, с этого началась вообще история внедорожников в мире, с этого автомобиля. Затем, конечно же, подхватили американские коммерсанты. Да, то есть это был Мормон Херингтон. То есть это ближе, это уже было ближе к концу 40-х годов, к концу 30-х годов, извините, 37-й где-то, 38-й, 39-й год. Мормон Херингтон показал принцип, что можно сделать на двух, на передний мост балочный и задний мост балочный. Таким образом, если обратите внимание, если японцы пошли, передняя подвеска независимая, а задний мост балочный, и, кстати, дифференциалы и так далее, все уже у японцев было. У американцев тоже был сделан отдельно вынесенный дифференциал, в отличие от японского случая, где с коробкой, так же, как и на Виллисе, заметьте, где с коробкой был сочленена раздатка. В этой раздатке находился дифференциал блокировки переднего и заднего моста. Так вот, Мормон Херингтон сделал первый внедорожник такой, ну, старого света, там, европейского типа. Были другие уже, кстати, внедорожники, но об этом отдельно. Так вот, наша разведка привезла когда-то журнал. Привезла журнал в Советский Союз. Этот журнал попал к разработчику советских внедорожных автомобилей Грачеву. И параллельно шли разработки нового внедорожника в Америке. Новый внедорожник самую активную позицию и самую активную работу ввела фирма Bantam. И к 41-му году уже и Советский Союз, и фирма Bantam выдали свои результаты. Многие сегодня, кстати, говорят, что Грачев использовал за основу своего внедорожника ГАЗ-64, можете посмотреть в интернете. Такой, кстати, есть и у нас в «Моторах войны», у меня в музее, который находится в парке «Патриот», в 13-м ТМО ГАЗ-64, первый советский внедорожник, то есть разработки Грачева. И они фактически параллельно, фирма «Бантам» и ГАЗ-64, и Грачев создали свои внедорожники. «Бантам» выпустил этих автомобилей несколько тысяч штук, но Советский Союз из-за того, что началась война, начав выпускать этот автомобиль, услышьте, в апреле 41-го года, и прекратил, к сожалению, к ноябрю 41-го года из-за начавшейся войны, так как нужно было мощностя завода ГАЗ высвободить для производства двигателей, для самолетов, а также для производства танков.
То есть первоочередные задачи были другими, да? Да,
и, к сожалению, было прекращено производство автомобилей ГАЗ-64. Так вот, выпустили их всего 513 штук. Фирма Bantam выпустила несколько тысяч штук своих внедорожников, несколько тысяч штук внедорожников, 3 или 5 тысяч штук. Ну, в общем, это считается в любом случае для мира очень мало. Часть этих автомобилей, кстати, автомобили считались неудачными, они были слишком с маломощным двигателем, маленьким размером, и, в общем-то, сама фирма Bantam, взяв заказ в начале войны на производство этих автомобилей, не могла выпускать большое количество автомобилей. Из-за этого американское правительство было вынуждено разместить производство этих автомобилей, внедорожников, я имею в виду, на других фирмах, таких как Willys и Ford. Можете Willys в интернете...
Willys была независимой фирмой.
Да, абсолютно.
Да?
Независимой фирмой. Willys, доработав, Willys и Ford, уже доработав автомобили, вернее, изначально Willys, доработав разработку фирмы «Бантам» под свое производство, начал выпуск массового автомобиля, то есть «Виллис МБ», который был к нам поставлен в Советский Союз, «Виллис МБ», и также параллельно начали выпускать автомобили «Форд». То есть и параллельно выпустили более 500, внимание, 550 тысяч штук во время войны.
«Виллиса».
«Виллиса» и «Форда и МБ». Форда. Извините, «Виллиса МБ» и «Форда ГПВ».
А вот эти «Виллисы», которые мы все видим в военных фильмах, их было по ленд-лизу много поставлено в Советский Союз?
35 тысяч штук.
35 тысяч.
Да, 35 тысяч штук, но по разным оценкам до 55 тысяч штук. Поэтому советский автомобиль, который во второй половине войны начали выпускать ГАЗ-67Б, который называется ГАЗ-67, можете забить, это известнейшая машина, во время войны было выпущено всего 1200 штук, к сожалению. Так вот, его в войсках называли «Иван Виллис». Иван Виллис, потому что Виллис, по понятным причинам, 55 тысяч Виллисов и всего 1200 ГАЗ-67, конечно же, солдаты его называли Иван Виллисом. Но автомобиль, конечно, такой любой армии был нужен, то есть ГАЗ-67 имеет неразрезные мосты балочные, передние и задние, и...
Вот неразрезные балочные мосты, какие преимущества это дает внедорожнику?
Но преимущество, прежде всего, надежность. То есть, а самое главное в этом деле, то есть, чем меньше деталей, тем надежнее конструкция. И также самое основное для производства. Почему? Например, мы придем еще к разговору о немецких автомобилях. Например, фирма Хорьх, выпускавшая суперавтомобили, супернетехнологичные, я бы правильно сказал, суперсложные, правильно сказать, автомобили. Внедорожники Хорьх были выпущены всего в количестве там 14 тысяч штук, а Виллис и Форд выпустили 550 тысяч штук. Просто из-за того, что Виллис, Форд, ГАЗ-67, они были очень простыми по конструкции, в них было очень мало деталей. И сегодня по реставрации, допустим, ГАЗ-67 и Хорьх, это просто вещи радикально несопоставимые, потому как ГАЗ-67 можно отреставрировать за 3 месяца, а к Хорьху, если у вас будут все детали, и вы его отреставрируете за год... А первую я свою машину, Хорьх 901, реставрировал 3 года для того, чтобы изучить и укомплектовать его деталями. А это, конечно, вещи несопоставимые. Вот представь себе 3 месяца на реставрацию ГАЗ-67 и 3 года на реставрацию 901-го Хорьха.
В прошлой передаче неделю назад, Слав, ты же то же самое, по-моему, говорил и о танках. Всё советских правильно. И немецких, потому что немецкие, по-моему, ты говорил, это 140% качества, или 1400, я не помню.
140% качества, вот. Всё правильно.
И они были очень сложные технологически, естественно, это опять же ты рассказывал, чем больше сложностей, тем больше возможностей поломки. А Т-34 собирали женщины и подростки у нас на заводах.
Да, все правильно. Т-34 и вообще советское производство было чем хорошо, что оно было поточным, конвейерным. После того, как Генри Форд поставил в Советском Союзе завод Форда...
Это АМО, да?
Нет, АМО – это ЗИЛ, к сожалению, сегодня уничтожены во славу постройки клетушек, ну, то есть... квартир малого там типа или большого типа, не знаю, но величайший завод, на котором проработал каждая московская семья, имеет людей, которые работали на этом заводе. Конечно же, большое варварство было уничтожить этот завод, но который выпускал, кстати, до 160 тысяч автомобилей. Это вот АМО, с чего начинался. Это я отвлекусь немножко от темы. В 16-м году братья Рябушинские построили на территории бывшего завода ЗИЛ небольшой цех для сборки автомобилей «Фиат». С этого началась история российских, московских, я бы сказал, грузовиков. Но, правда, до них в Филях еще был завод «Русабал» там. И, ну, в общем, это отдельного разговора тема. Но, так вот, во время войны завод ЗИЛ выпускал, выпускал свои автомобили ЗИС-5, ЗИС-6. Правда, к октябрю месяце ЗИС-6 прекратили грузовики трехосные, четырехтонные погрузки выпускать. И выпускали простые, примитивные ЗИС-5. Так вот, я отвлекся. После того, как Генри Форд поставил завод ГАЗ, впоследствии который стал в Нижнем Новгороде, наше руководство промышленности понимало, что конвейерный тип всегда более удачный и более правильный, нежели, ну, старая устаревшая технология корпусной сборки по отдельности, когда собирается каждый танк, вот, коль мы о танках заговорили, или каждый автомобиль, чего немцы не смогли до конца войны настроить на своих заводах. То есть никогда у немецких танкостроителей не было конвейеров. Из-за этого, в общем-то, германские военные очень сожалели и никогда не могли получить до нужного количества танков. То есть, ну вот, например, цифры. Наш Т-34 знаменитый выпущен 35 тысяч штук, для понимания, во время войны, а «Пантера» всего 1300 штук. Вот вам все объяснение по войне. То есть конвейер – это самое главное. Так вот, о внедорожниках. По этому, я бы сказал, простому пути развития пошли советские и американские промышленники, не промышленники, то есть промышленность, правильно сказать, прежде всего промышленность. И они освоили такой простой путь, но на заре стояли японцы, затем были немцы. После японцев были немцы, которые в 1936 году по заводу Верховного, по заказу Верховного Главнокомандования начали выпускать легкие, средние внедорожники и тяжелые внедорожники. Начали в 1936 году, они начали после японцев. Так вот, первые внедорожники это были легкие Штойвер. Вы можете посмотреть вот сейчас в интернете Штойвер R180, BMW 325. Ганамак 20Б. Ганамак 20Б.
Так вот. Слушай, я в каком-то документальном фильме, ну, который показывают на Discovery, я видел Ганамак, и ведущий, я в этом мало чего понимаю, и ведущий просто с таким восторгом говорил об этой машине, и они куда-то приехали на сборище людей, которые интересуются Второй мировой войной, и вот вокруг этого Ганамага была толпа.
Но я объясню, почему, да, то есть это очень просто, да, то есть после Второй мировой войны вся немецкая техника, даже трофейная, которая была в Советском Союзе, в количестве 60 тысяч штук были трофейные автомобили на вооружении Красной Армии, все это, например, в Красной Армии было передано в народное хозяйство, где, разумеется, за неимением запчастей это в ближайшие там, год-два все вышло из строя и, в общем-то, превратилось просто в автохлам. И в Советском Союзе все, что было в народном хозяйстве передано из армии, прекратило существовать моментально, потому что это просто было сдано на металлолом, как мусор. То есть ничего не сохранилось из этих дел. Но в Советском Союзе, ну, теперешней России, много вещей осталось в лесах. То есть, благодаря этому это такой для меня, во всяком случае, я много чего нашел в лесах. Мне много что предложили, там, в свое время мы организовывали экспедиции по вытаскиванию остатков этих внедорожников.
А ты можешь рассказать, например, что это за мероприятие? Вот кто-то нашел, сообщил тебе, вот что нужно сделать, чтобы это пришло в мастерскую и с этим начать работать?
Да, я сейчас вернусь, рассказав о следующем вопросе, к этому вопросу. Так вот, почему были удивлены там в Америке, когда люди подъехали на Ганамаке? В Европе была та же ситуация. Технику перестали эксплуатировать, ее сдали точно так же на металлолом. И, конечно же, огромная удача, когда у какого-то коллекционера находится немецкий автомобиль. Вот мы, коль вспомнили про Ганамак, сегодня по карта... не по карта... сегодня существует регистр. Этих ганамаков осталось чуть больше 10 штук на весь мир. Все, причем, находятся в хламе. А Виллисами можно армию укомплектовывать. Тем более, что после войны по лицензии выпускался Ходжкис, Ходжкис Х-200, по-моему, он назывался. Ходжкис 200, вот как правильно сказать. Так вот... Виллис тоже, кстати, огромная проблема купить в оригинале сегодня. Это прямо тоже отдельная тема, отдельный разговор. Но неудивительно, что, большой сенсацией в любом месте, когда появляется немецкий внедорожный автомобиль, это он является центром всех событий на любой встрече. Но на заданный вопрос отвечу, как из лесов вытаскивают эту технику, да. Все очень просто, но на западных рубежах нашей страны, ну, например, на после Ржевско-Вяземской операции, которая длилась больше 2,5 лет, в районе между, правильно сказать, между Волоколамском и Смоленском находилась... большая часть, заметьте, до 70% группировки немецких войск, полукотел у них был такой, то есть до 70% немецких войск находилось именно в этом месте. 2,5 года Гитлер хотел взять реванш и взять Москву, потому что поздно он осознал то, что одной из главных задач для него было взятие Москвы. Так вот, в этом месте в свое время огромное количество техники было брошено, а так как 2,5 года велись бои, немцы установили огромное количество мин, равно как и наши войска. И туда местные жители, мне рассказывали, очень боялись все ходить после войны, потому как до 30-50 коров, когда подрывалось в каждой деревне, на минах, оставленных в лесах, это было нормой, конечно же, местные жители даже не думали вывозить оттуда металлолом. И буквально еще, буквально в смысле слова, еще в середине 90-х годов прошлого века металлолома этого было немерено. В начале 2000-х годов точно так же еще был металлолом. Для многих людей в этих западных... областях единственным источником дохода, к сожалению, вывоз металлолома Второй мировой войны. Поэтому огромное количество этой техники перекочевало на вторсырье, на приемные пункты, но некоторым автомобилям, ну, остаткам автомобилей посчастливилось попасть ко мне в мастерскую, к другим ребятам в мастерские, и... началась кропотливая работа по их доукомплектованию и сборке. Например, я Хорхе 901 свои комплектую уже 15 лет. И еще не до конца укомплектовал. То есть это к ответу о редкости. Почему большой праздник, когда Ганамак встречается где-то на иностранных выставках, но также и у нас. У меня товарищ мой, например, в одном из эфиров сказал, что вот почему-то много немецкой техники у меня на моторах войны, на моей встрече. Но он просто, видимо, не в курсе еще был, что это самая редкая в мире вообще техника.
Военная?
Конечно, самая редкая немецкая техника, которая... сохранилась в буквальном смысле слова в единичных экземплярах.
Это можно объяснить тем, вот этой немецкой тщательностью, 140% качества, то есть ее изначально было меньше, чем американская.
Конечно,
и советская.
То есть на каждый выпущенный американский автомобиль, на каждые 100 автомобилей американских был выпущен лишь один немецкий внедорожник. То есть на каждую... И сегодня такая разница на 1000 американских внедорожников Виллис там или Додж приходится лишь один немецкий внедорожный автомобиль.
И вот этим объясняется его...
Конечно.
Такая...
И на любой выставке, на огромной, где находятся сотни американских автомобилей и английских в том числе, лишь 1-2 немецких. Так что поэтому и сенсация.
И такая сенсация. А новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу, лекцию-беседу. Ведет ее Вячеслав Лен. Итак, слушай, а вот объясни мне, пожалуйста, ты постоянно приводишь примеры, и вдруг выясняется, что российские коллекционеры-реставраторы, а я просто хочу сказать, что слава-то под реставратором я хочу... Я понимаю, и это так и есть, что слава и механик, и сварщик, и жестянщик. То есть это не просто человек сидит и коллекционирует. В России-то, ты смотри, какое собрание вот самых разных машин. В особенности военной техники, вот как ты рассказываешь.
Но к моей особой гордости... Я, так скажем, ну, серьезно приложил руку к тому, чтобы в России были военные коллекции. То есть до меня, к сожалению, военные автомобили в Советском Союзе и России не коллекционировались вообще. То есть первую эту культуру привез в Россию я и как бы начал ее привносить сюда, то есть как часть культуры. Как часть технической культуры мира, так как военные внедорожные автомобили и просто автомобили, я повторюсь, в начале разговора нашего я сказал, что это самые вперед идущие технологии.
То есть сначала в оборонке, конечно, в любой, а потом кое-что попадает в гражданские.
Самые интересные и невероятные конструкции придумывались, конечно же, я бы сказал, сумасшедшими конструкторами Германии.
То есть например, это... Слав, раз название сегодняшней передачи уникальные, самые редкие, самые дорогие,
Эти конструкции были созданы на заводах Хорьх. Посмотрите вот в интернете, Хорьх 108, Хорьх 901, BMW 325, повторюсь, Штойвер R180 и R200. То есть Ганамак 20Б, Мерседес Г5. То есть вот такие невероятные автомобили уже есть в России. То есть либо я их где-то в лесах нашел и своим друзьям там предложил, ребят, вы можете там-то их приобрести, да. Либо где-то я сам для себя, для своей коллекции что-то вытащил или купил там в свое время на Западе. Но одно могу сказать, что такие автомобили... На Западе просто так не купить. Либо купить такой автомобиль можно в очень плохом состоянии, либо который делали там 20 лет назад, когда не было никаких запчастей, никакой информации, никаких образцов, и он будет внешне выглядеть, ну, плюс-минус красиво, но внутри это будет, конечно, свалка мусора. Да,
то есть для серьезного коллекционера это ценности не представляет.
Конечно, то есть это тот автомобиль, который нужно будет полностью перестраивать. Например, мой друг... Слава Шиянов, на днях прислал мне фотографии, Слава, поехали в Голландию, посмотрим автомобиль. Коротко взглянув на этот автомобиль, я говорю, Слава, не твое, не свое время, на этот мусор я терять не хочу. А там Хорьх 901, который, вообще просто фантазией сделан. Но внешне он похож действительно на Хорьх 901. И я, конечно, Слава мой друг, я ему сказал, ты ни в коем случае, да, то есть не трать свое время на это. То есть, и вот... Он очень грамотный, моментально учится вот этим всем вещам, и, конечно, сказал...
Вопрос дилетантский абсолютно, но я думаю, что нас сегодня слушают не только люди, которые разбираются в этом, и специалисты. Скажи, пожалуйста, когда смотришь военный фильм и показывают немецкие войска, некая машина... Спереди два колеса, а сзади гусеницы. О, это тоже относится...
Отдельная интересная тема. Это полугусеничные так называемые автомобили. Это, да, в немецкое такое ноу-хау было, но не только у немцев такие вещи были, также на заводе ЗИС и ГАЗ выпускались автомобили такие, полугусеничные они назывались. Так вот, посмотрите, ГАЗ-60, ЗИС-42 и ЗИС-33. Это были советские разработки, которые были именно полугусеничными автомобилями. Но коль мы заговорили о немцах, у них был создан целый пласт полугусеничных автомобилей, в том числе и мотоцикл. Посмотрите сейчас в интернете «Кеттенкрат». Это гусеничный...
Кеттенкрат.
Да, да, просто по-русски, я думаю, можно написать.
Конечно,
то есть Кеттенкрат, да. То есть это удивительный мотоцикл шириной 1 метр, весом тонна 300, на котором стоит автомобильный двигатель, который просто носится как сумасшедший.
Но... Очевидно, подобное творение создавалось по заказу военных.
Каково безусловно, было? Безусловно.
Как, вот зачем такая машина?
Но Оберкомандес дес Херес, да, это верховное главнокомандование сухопутных войск. Угу. Разработало целое направление полугусеничных и гусеничных машин. То есть это прежде всего тягачи. Прежде всего, тягачи. Были разработаны тягачи, вот Кеттенкрат, самый, кстати, опасный из всех этих полугусов. Я разговаривал со многими немецкими ветеранами еще там 20 лет назад, 25, и они говорят, на нем это был невероятно интересный мотоцикл, я на таком прокатался несколько лет, он очень удачный, очень интересный и очень забавный, но на нем перевернуться, так как ширина всего 1 метр, ничего не стоит. На небольшом уклоне можно завалить его на бок, а когда пойдет на спину, из него выпрыгнуть невозможно. Это корыто, в принципе, в котором вы сидите. Сзади вас двигатель. И, не дай бог, он накроет тонна 300. Ну, в общем, покалечило очень много военных немецких во время войны. Но, кстати, они очень были любимы в Советском Союзе нашими красноармейцами. То есть, которые гоняли на этих мотоциклах во время войны просто как угорелые.
Тут, очевидно, некая разница в национальном характере, да?
Ну, все правильно. Нам, конечно, тройка лошадей, и погнали, да.
Слав, все марки этих внедорожников, которые ты называешь, все это относится к редкостям.
Невероятным редкостям. То есть это все то, что единичные экземпляры в любом случае. То есть это там, ну, максимум 10, 20, 30 штук. Ну вот посмотрите в интернете, коль мы сейчас поговорим о полугусах, о немецких.
Секундочку, Слав.
Я сейчас... Извини.
Так, я хочу сейчас... Вот Слава мне подарил. Альбом называется «Трофейная Германия 4×4». Единственная в мире полная коллекция немецких внедорожных автомобилей Второй мировой войны. И вот это, конечно, я вам доложу, опять же, как дилетант, который человек как-то этим интересуется, потому что от Славы невозможно не заразиться этим интересом. Слушайте, ну, любой человек должен будет признать, что это, конечно, уникальные, интереснейшие вещи. Слав, а скажи, пожалуйста, если, конечно, ты еще не закончил про немецкие автомобили, пожалуйста, но ты особо, и, кстати, Слава Шиянов, он особо выделял итальянскую военную технику. Вот давай об этом попозже.
Да, сейчас про немецкие полугусы. Так вот, смотри, в интернете забейте «Демак», однотонный гусеничный тягач. «Демак».
«Демак».
Да, это... Тягач для легкого зенитной пушки, то есть для легкого зенитного скорострельной, ну, орудия, пушки, как угодно называть. Флаг 38 и флаг 30. То есть они были тягачами, эти демаги. Так вот, Ганамак, посмотрите, СДКФЦ 10, СДКФЦ 7 можете забить, да, то есть это фирмы Mercedes. Выпускали фирмы ну, много каких, Фомак выпускал, МАН там и так далее, полугусы были у немцев. Смотрите, самый легкий был полугусеничный мотоцикл Кеттинкрат, о котором мы говорили. Самый легкий полугусеничный автомобиль, это был Демак, уже однотонный он считался, да, хотя был пятитонный. То есть затем был Ганамак, он был... трехтонный, тоже выпускала куча фирм его, и Адлер выпускала, и так далее, то есть это были все артиллерийские тягачи, а также разведывательные бронеавтомобили, очень интересные по своей конструкции, сегодня их там прям единицы в мире сохранилось, затем были пятитонные тягачи, пятитонных тягачей сегодня на весь мир, ну, может быть, 3-4 штуки, да, всего, то есть восьмитонные тягачи, это были маны, так называемые, они тянули уже тяжелую пушку 150-миллиметровую, Мёрзер, так называемую, то есть и сегодня огромная редкость эта пушка, и пушка, и восьмитонники, может быть, на весь мир, ну, 5 штук их насобирается, всех этих, кстати, у нас на Кубинке есть один из них, то есть не на, да? Кубинке, в парке Патриот теперешнем, да, и куплены еще до войны. Равно как и 12-тонный тягач, закупленный еще до войны. Дело в том, что немцы до войны, до Второй мировой, по заказу Красной армии разработали 5- и 12-тонные тягачи, которые, по заказу Красной армии, которые, к сожалению, Гитлер уже не передал Красной армии, и у нас от этой сложной разработки, в общем-то, ушли. То есть, разрабатывая наши тягачи, наши коминтерны, трактора, также копию американского трактора «Сталинец», это был «Катерпиллер-трактор», угу, у американцев. То есть, в общем-то, мы пошли по этому пути, по пути развития тракторов. То есть, из СТЗ-3, например, можно посмотреть, тягач артиллерийский советский, СТЗ-5, там, СТЗ-7, там, ну, то есть разные тягачи советские были. Но в общем-то, они были очень интересные, то есть и более простые, вот что самое главное. Немцы, после того, как началась война, увидев, как у нас хорошо ходят трактора, специально для Советского Союза разработали РСО, Раупеншлеппер-Ост, специально разработанный...
Восток же ведь, да?
Да, специально разработанный гусеничный тягач для советских дорог.
Ты считаешь, с точки зрения эксперта, это был стратегический просчет немецкий? Вот это направление создания военной техники, я имею в виду, сложное и прочее-прочее.
Сегодня, ну, например, коль мы говорим о полугусеничных автомобилях сейчас, да, вот уже договорим, что называется, это сегодня самые-самые искомые в мире у коллекционеров тягачи и коллекционные машины, я бы так сказал. То есть это полугусы и внедорожники Второй мировой войны. То есть из-за своей переусложненности и из-за своего 140% качества, как говорят немцы, они и проиграли Вторую мировую войну. Они не выпускали простых, примитивных тракторов, хотя у них были Фама Рюбицаль, можете посмотреть, и Фама Пионер, но которые были выпущены, ну, в малом количестве, а, в общем-то, что Фама Рюбицаль – это, ну, аналог нашего ХТЗ-трактора довоенного, то есть просто гусеничный трактор. Примитивный, который точно так же везет пушку, как и сложнейший полугусеничный автомобиль, тягач, который везет ту же самую пушку. Это одно и то же. То есть, по сути, просто в полугусеничном тягаче, в артиллерийском, еще и предусмотрены сидения для комфортного расположения пассажиров. В общем-то, что и было в наших советских тягачах СТЗ-3 и СТЗ-5. То есть все то же самое, просто у немцев это было более эстетичное, более сложное, не просто более сложное, а невероятно сложное и, конечно же, невероятно красивое.
То есть вот все рассказы о сложности «Тигра», о сложности «Пантеры», это все соответствует истине?
Абсолютная правда, да, то есть за то время, пока выпускался «Тигр», и по стоимости «Тигра», наша ТТ-4 была в 15 раз дешевле «Тигра». Вот вам ответ, то есть на эти вопросы. Но мы заговорили о итальянских внедорожниках.
Я задал себе вопрос, что немецкая техника... Слав, я правильно понимаю, что твоя беседа, это вроде как ты показываешь, чего смотреть и чего искать. Потому всё что, правильно. Я думаю, это 200 суток не хватит то разговора. Вот Слава рассказал о немецких внедорожниках времен Второй мировой войны, вот о полугусеничной технике. Все остальное есть, я думаю, в интернете, да, и в неплохих количествах.
Но к чему мы этот разговор?
А теперь итальянцы.
А теперь итальянцы, конечно. К чему вообще этот разговор? То есть у нас по странному пути, вот, например, на днях по странному пути вообще все развивается в нашей стране, да, то есть и путей мы легких-то не ищем. В общем-то, никто. Позвонил на днях мой товарищ, Слава, помоги нам собрать коллекцию, там, какой-то мега-богатый человек. Попросил своих помощников собрать коллекцию сегодняшних внедорожников, которые стоят на вооружении стран НАТО и других стран мира, в общем-то. Но я... человеку попытался объяснить, не знаю, насколько дойдет, что... то, что сегодня стоит на вооружении стран НАТО, мы можем это все купить. То есть теми или иными путями можно все купить за очень дорого. Но давайте чуть подождем. Пройдет 10-20 лет, это все будет списано, это все будет стоить вообще копейки, в десятки раз дешевле.
То есть это не будет история, как с теми редкостями, о которых ты в прошлый раз рассказывал, что наоборот их спишут, и цена у них взлетит в 152 раза. Нет,
это не техника, которая была утрачена всё во Второй понятно. Мировой
то
войне.
То есть ее будет полным-полно.
Как и, в общем-то, послевоенная советская техника, которая стояла на... стояла и стоит на вооружении всех стран мира.
То ты есть... же ведь в прошлый раз сказал, что на сегодняшний день на любую немецкую машину, выпущенную после Второй мировой войны, есть все.
Конечно. И в том числе и на военные внедорожники и так далее. То есть, вот смотрите, сегодня какая ситуация? В Белоруссии... ну, хотели сдать на свалку всю советскую технику устаревшую, но решили распродать. И вот люди выкупили из России, там, из Казахстана, там, из Украины. И на Украине вся эта техника воюет сейчас, которую купили там в Белоруссии, например. Да также, которая и у них осталась. То есть это БТР, БРДМ-2, по-моему, там назывался, да, БТР-60, БТР-80. Все, на чем вся Африка по сей день и катается, и воюет.
Ну, да, кстати есть... говоря, был бы интересный разговор о том, какая советская техника до сих пор воюет во всем мире.
Да, это вот я могу времён. Вас как бы... Но это отдельный разговор, да. Угу. Может быть, я приглашу тоже своего товарища, который занимается этими автомобилями. Но нужно понимать, что эти автомобили в количестве, которые остались там, ну, 100, там, 200... а все советские бронетранспортеры оставились в количестве десятки тысяч автомобилей, ну, коллекционными, да, его можно там сделать красивым, да, его можно хорошо отреставрировать, но себя не надо обманывать, он никогда не будет коллекционным. Понятно. Вот даже через 100 лет его коллекционность будет сомнительной. На фоне десятка всего сохранившихся немецких полугусов, да, времен Второй мировой войны, никогда БТР-60 не будет коллекционным. Никогда. Да, его всегда на выставке можно будет показать, и низкий поклон тем людям, которые его сохранят и сделают. Они молодцы, они сохранят часть истории, и на базе этой машины они всегда смогут рассказать о... великих достижениях Советского Союза, сказать, что вот мы там-то, там страны Африки там были под протекторатом Советского Союза, что мы помогали и Китаю, там, и Вьетнаму, и другим странам, то есть Корее той же, да, и всю эту технику мы поставляли в эти страны, но никогда не будут коллекционными. Про итальянские машины. Да. Мы начали разговаривать. Конечно, итальянские конструктора были такими же одержимыми и сумасшедшими, как и немецкие. Но всю свою технику они выпускали гораздо меньшим количеством даже, чем немцы. И сегодня это были не то, что переусложненные, а, пожалуй, они бы, эти конструкции итальянские автомобили были еще более сложные. Ну вот представьте себе, раздатка, в которую входит привод от двигателя, из которого выходят 4 кардана на 4 колеса. То есть итальянцы не смогли сделать, о чем, кстати, в начале разговора, шарнир равных угловых скоростей, из-за этого, равно как и французы, они выдавали карданные привода на полноуправляемые, из-за того, что они свою крестовину, да, не могли развернуть на больший угол, чем это возможно физически для крестовины, чтобы она не переломалась.
То есть практически что итальянцы, что французы, они сделали некое подобие лимузина, но их мало было, они не обеспечили нужды своих вооруженных.
Никак не могли обеспечить, конечно. Но вот посмотрите, например, сейчас СПА СПА-ТМ-40. СПА-ТМ-40, да, в интернете.
СПА-ТМ-40.
Да, это самый большой внедорожник Второй мировой войны за всю историю. Он около 3 метров высотой. То есть, для понимания, это невероятный монстр весом 7 тонн. Это был такой артиллерийский тягач. Ну, я его называю внедорожник, а вообще это артиллерийский тягач, конечно, прежде всего. А машина, имея длину около 5 метров, меньше 5 метров, была шириной где-то 2,20 и весила 7 тонн. Двигатель стоял 9-литровый. То есть невероятная дизельная машина. То есть, посмотрите, она есть, кстати, в парке «Патриот» в моей коллекции стоит.
Где же ты ее искал? Слушай, я вспомнил, ты не в Африке вот какую-то...
Нет, в Африке там другая история отдельная. Это разговор был от 37-м СПА. Это мы в свое время купили во Франции остатки 37-го среднего внедорожника итальянского. И вот там товарищ, который нам его реставрировал, часть запчастей привез из Эль-Аламейн, потому что нигде в другом, да, нигде в другом месте не могли найти эти запчасти.
И вот этот вот монстр, помесь слона с бегемотом, я даже себе представить не могу.
Но невероятная машина.
7 метров.
7 литров.
9 литров.
Да, длиной меньше 5 метров. Всего меньше 5 метров, 2,20 где-то, 2,30 шириной. Это 9-литровая машина, невероятно мощная. Так вот, у нее 4 кардана выходит на каждое колесо.
Ой.
Вещь невероятно сложная технически. Представь себе, все колеса управляемые. То есть она поворачивает всеми 4 колесами. Колесо около 1,5 метра высотой на этой машине. То есть это невероятный монстр. Просто монстр.
Это был, а предназначение тягач?
Артиллерийский тягач, но, в принципе, любой внедорожник, что немецкий, что итальянский, что советский, это тягачи.
Понятно.
То есть, прежде всего, равно как и Виллис американский, это тоже артиллерийский тягач, но и, а также автомобили разведки. Так вот, итальянцами во время войны выпущено для итальянской армии всего 97 штук таких автомобилей. Вот для понимания, то есть мегасложности всей этой техники. Всего 97 штук. Такие были под Сталинградом. То есть и мы знаем, как плачевно там закончится Сталинград для стран оси. Угу. То есть та же самая ситуация у итальянцев, посмотрите, СПА ТЛ-37. То есть то же самое, из-за шарнира равных угловых скоростей не смогли сделать... хороший поворот для передних колес. Из-за этого они сделали 4 колеса. То есть все очень просто. Из-за этого они сделали 4 колеса управления.
А то это есть... повышенная сложность, дорогостоящая.
Прежде всего, усложнение конструкции. Из-за этого конструкция была переусложнена, и они выпустили всего несколько тысяч штук этих автомобилей.
И вот... то, что ты рассказываешь, это к вопросу о высокой организации, организованности западного мира. Они всегда стратегически все правильно рассчитывают, пожалуйста.
Все правильно. Это та же, точно так же, да, мы поговорим в следующее, ну, время после рекламы, да, поступили и французы. То есть они выпустили мегасложную технику, которая была красивой, которая была передовой. Но Франция воевала всего несколько дней после того, ну, несколько недель после того, как Гудериан прорвал в Голландии оборону, просто Бельгию, обойдя линию Мажино.
Да.
И в этой линии, в которой могли держаться люди месяцами, не держались ни дня. Просто вышли и сдались. Это им было, это не Брестская крепость и не Советский Союз.
А у меня будет к тебе еще вопрос о... Как, потому что разные легенды ходят о том, как Гелендваген попал в гражданку. Что вроде бы это тоже была военная разработка. Абсолютно. И насколько, Слав, насколько обоснованы хвалебные отзывы о Хаммере, который используется в американской армии. Новости на радиостанции, говорит Москва.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, Вячеслав Ленд продолжает свою лекцию и беседу. Ты, Слав, хотел о французах рассказать.
О французах, да. Французская техника – это, наверное, ну, одна из... самых сложных, то есть наряду с Германией, с Италией, да, французская техника была точно так же переусложненной. То есть французы, они еще дальше пошли и Италией, и Францией. То есть они умудрялись не просто делать, вот представляете себе, раздатку, представьте, и вот с этой раздатки выходит 4 кардана, и еще от этих карданов еще по одному кардану на колесо.
То есть это они... одна такая машина создавалась в 3 месяца где-нибудь?
Ну, можно и так сказать. 82 автомобиля было создано, например, французами. Это фирма Ликорн, Хочкис. Всего 82 автомобиля. Можете посмотреть. V15 TA, по-моему, модель называлась. V15 TA. 6x6 привод у нее. Но передние колеса поворачиваемые, после передних колес идут небольшие колесики, о которых мы, кстати, сегодня упоминали, и после, также, после до передних колес впереди, перед радиатором, маленькие колесики, такие, как на вертолете, и сзади, после передних колес, еще очень, кстати, удобная конструкция, еще колеса стоят. Лично я переезжал через окопы на такой машине. То есть она специально, эта конструкция сделана для переезда через окопы. Но также французы переусложнили всю свою технику. То есть они сделали, да, произведение искусства, равно как и итальянцы, и немцы. Те автомобили являются безусловным произведением искусства. Это не обсуждается. Равно как и линия Мажино. Она была невероятной, да, и... все, что создавалось французами, а у них была самая сильная армия перед Второй мировой войной. Но то, что они сделали, например, Чар-2 танк, это невероятный был монстр, но который из-за технических поломок...
только французский, по-французски танк «Шар».
«Шар», да.
«Шар», «Шар-2», ага.
«Шар-2», то есть и они... вся эта техника буквально не воевала. После того, как через Голландию Гудериан зашел на территорию Франции, все знают прекрасно, что французы из линии Мажино, которые могли держать там годами оборону, так как неприспособленная Брестская крепость к обороне держалась месяцы и месяцы долгие, герои, да, не сдавались в неукрепленном месте, да, в крепости, в простой крепости, там, 18 века, по-моему, она, или... Так вот, линия Мажино создавалась по последнему слову техники, там, выдвижные башни были, то есть, ну, и так далее, то есть, они могли обороняться, делая небольшие вылазки, да, в тыл врага, то есть, не в тыл врага, правильно сказать, небольшие вылазки на врага из этих укрепленных... строений, но никто это не сделал, просто вышли и сдались. То есть и та же самая ситуация на территории Франции повторилась, когда была высадка в Нормандии союзников. Немецкие дивизии сдавались целыми дивизиями пьяному либо французскому полицейскому, либо американцам. лишь бы не воевать дальше, то есть с европейцами. То есть это ж они считали, что это не варвары, это цивилизация идет. После того, что они натворили на нашей территории в Советском Союзе, конечно, они боялись попасть в плен, где с них спросят за те зверства, которые европейцы, самая великая нация, которая нации, которые нас сегодня учат жизни, то есть где творили такие зверства невероятные. Но о французах, то есть французы, очень быстро перелицевавшись, стали выпускать технику для фашистской Германии, то есть ее поставляли в войска, и значительное количество вот этой невероятной техники, я бы сказал, большое количество. Танки все, это несколько тысяч штук, пришли к нам в нашу сторону. И также все существует масса фотографий, где на московском направлении идут целые дивизии, укомплектованные французскими внедорожниками, французскими тягачами, с французским вооружением. Но и тут всем известна дивизия
Шарлемань,
которая обороняла Берлин до последнего.
Рейхсканцелярию, по-моему.
Рейхсканцелярию, вот да, последнее, кто Шарлемань, кто ушел из рейхсканцелярии. То есть, и, конечно же, когда на подписании акта капитуляции Кейтель был очень удивлен, показав пальцем на французов, спросил, а это что, мы им тоже проиграли? То есть, ну, фактическим союзникам, друзьям и соратникам против Советского Союза воевал весь, вся цивилизованная Европа.
Ну, так что тут к счастью, не...
Ну, кроме Англии.
Нет, я имею в виду, что, к счастью, они не все.
Но воевали не все, да. Но дивизии да. были от всех стран.
От всех стран были. Но да. это были дивизии СС, по-моему. Это были добровольцы.
Самых отморозков и подонков.
Сам, и вот, возвращаясь к моему вопросу, вот что такое «Хаммер»? Потому что ведь весь мир только об... Ах, вот ох, ох, ах.
Но «Хаммер», конечно, для своего времени, для начала 80-х годов, был очень интересным автомобилем. Кстати, о развитии техники, действительно. То есть советская техника в какой-то момент познала застой, выпустив вот ГАЗ-69, УАЗ-469, которые и по сей день, в общем-то, выпускаются. А американцы уже пошли дальше, выпустив более мощный, более... тяжелый автомобиль, который развивал другие скорости, другие задачи мог выполнять и так далее. Это был «Хаммер». Конечно, он считается легендой, равно как и другие автомобили, да, которые участвовали в боевых операциях и так далее. То есть и «Хаммер» сегодня стал как «Харли Дэвидсон». Но не нужно забывать, «Х1» это автомобиль, который сегодня является коллекционным, он лишь похож, и основные конструктивные части на нем точно такие же, как и на военном автомобиле. Военный автомобиль выпускал даже другой завод. Гражданские же автомобили «Хаммер» выпускал другой завод «Хаммер». Военный автомобиль даже имеет другие литеры. То есть и сегодня подменены понятия коллекционного автомобиля. То есть коллекционные военные «Хаммеры». То есть и все в этом прекрасно разбираются. Гражданские «Хаммеры» — это то, на чем негры там в Америке ездят, там пальцы гнут, то есть, извиняюсь за выражение, это другая тема. Это роскошный лимузин внедорожный, да, то есть и на которому, в общем-то, и не нужно по пустыне, там, по пескам кататься, то есть который просто вот красивый.
H1 «Хаммер» — это для ведения боевых действий в пустыне.
Нет, «Х1» как раз и есть гражданская версия.
Прошу, а вот этот военный «Хаммер» — это для ведения боевых действий в засушливых пустынно-горной местности.
Все правильно. То есть он и был разработан, в общем-то, для Ирака, для стран, которые... в общем-то, и были на этой технике захвачены. То есть, но сегодня в Америке другие автомобили разрабатываются, внедорожные. «Хаммер» завод был продан полностью китайцам, и «Хаммер» для изучения китайцы купили для своей армии, и такого автомобиля, в общем-то, такой марки уже в Америке не существует. Но по-прежнему самыми искомыми автомобилями в мире считаются военные «Хаммеры» Х1, которые, ну, гражданские гражданская версия которого называется Х1. К сожалению, я забыл, как называется версия.
Военная.
Военная, угу. Да. Но она имеет совершенно другое название. И совершенно другой завод выпускал ее.
Что за история за вот этим Гелендвагеном квадратным?
Кубическим. Но кирпич тоже так называемый, да, в народе.
Да. Вы так кирпич называете?
Да, кирпич. Mm-hmm. Но, конечно же, это тоже вот легенда, да, то есть такая немецкая. То есть Гелендваген – это автомобиль, который прежде всего разработан для военных, но завод «Мерседес» прежде всего коммерческий завод и выпускает автомобили для продажи. Конечно же, была разработана версия сначала для продажи другим государством НАТО, затем поняли, что такой автомобиль можно и продавать в частные руки, и с этого, в общем-то, и началась история внедорожника Гелендваген для гражданских лиц, который по сей день выпускается, и по сей, начал выпускаться с конца 70-х годов, и по сей день считается VIP-автомобилем, то есть такой лимузин на колесах. Конечно же, он не предназначен для езды по внедорожью. Это такое отдельное название – паркетник.
Ага.
У немцев есть отдельная линейка военных автомобилей для, для армии. Но Гелендваген специального военного образца там присутствует. Кстати, выпускается он на австрийском заводе «Штайер». То есть, и многие знают и оружие Штайер, да, то есть винтовки и ружья охотничьи Штайер, и, ну, известнейшая фирма. То есть так, что Штайер является, Штайер 1500А, это внедорожник, который реставрируется в моей мастерской, мы уже 6 штук таких сделали, ну, не 6, 5 штук сделали таких внедорожников. Это очень редкий, тяжелый внедорожник Второй мировой войны, является прямым прадедушкой Гелендвагена. Так что, пересекаясь, конечно, с американской техникой сегодняшней и стран НАТО, они, конечно, уже в космосе. Но мы не отстаем. То есть российские разработки специальных внедорожных автомобилей для армии очень
я
тоже
видел,
хороши.
Опять же, Слав, я видел автомобили, разработанные для Центра специального назначения ФСБ. Не, у меня такое было впечатление, что в космос надо на таких лететь, а не по дорогам ездить.
Но
совершенно футуристические машины.
К сожалению, в малом количестве все это выпускается, там в единичном, но тем не менее выпускается. То есть и в тех направлениях, где они нужны, они в достаточном количестве имеются. Но о военных автомобилях, о которых мы говорили, мы не о средних мы затронули, о Хорьхах 901-х, мы о внедорожниках. Вот мы заговорили о сегодняшнем дне, это все тяжелые внедорожные автомобили. И вот на пересечении со Второй мировой войной у немцев, например, была целая серия тяжелых внедорожников. Это были Mercedes-Benz 1500A, сегодняшний прямой потомок того же Хаммера, да, так скажем, то есть, ну, по размерам.
Угу.
То есть 1500А, Штайер 1500А и Хорьх 108. Самые-самые редкие. Хорьхов 108 в мире на ходу всего 4 штуки.
У нас есть?
В России у меня есть коллекции, но я пока ни один не сделал.
То есть они, так сказать, как заготовки.
Да, есть пока такие автомобили. Также, кстати, замечательный музей в Подмосковье. Музей военной техники в Черноголовке. Да, это военно-технический музей. То есть его создатель Вячеслав Васильевич Фомичев имеет невероятно интересную коллекцию, то есть и это все там, ну, как-то перемешано с государственным музеем, и, в общем-то, я бы назвал его одним из лучших в России музеев. А по многим параметрам он и лучше, я бы сказал. То есть...
А вот, Слав, ты опять же по кино или хронику смотришь, и открытая машина, я не знаю, там поднимается вверх, не поднимается, и сидят-то в ней не младший полковник, а то есть самый младший полковник. Но... Вот что это за вездеход?
Но или... это были, вот опять-таки, все эти мной перечисленные автомобили, например, Хорьх 901, там... 108-й Хорьх, тот же Штайер 1500А. и тот же Mercedes-Benz 1500A, они были очень комфортными автомобилями для езды. Они были очень сложными, очень мягкими. Например, Хорик 901 и Хорик 108, у них были подвески 4x4 независимые. То есть они очень мягкие на ход. То есть и также очень мягкие на ход, и 108А еще и был полноуправляемым. То есть это была большая машина, которая была по управляемости, как маленький сегодняшний, я не знаю, там, Mercedes-Benz А-класса. То есть такой mm-hmm. маленький, то есть, ну, то есть такой же поворотливый. Так вот, все это было предназначено для войны как, да, как тягачи изначально, но... Конечно же, больше, по большей части, у любого командира, любой части, любого подразделения был такой внедорожник, потому что командир должен быть везде на передовой. Должен...
Тем более, наверное, командир танкового полка, танковой дивизии.
Это не обсуждается, только внедорожники, только внедорожники. Конечно же, генералы высокого какого-то чина в тылах, они когда передвигались на каких-то там автомобилях с приводом на задние колеса, да, лимузинах, там всевозможных, Хорих, там 853, 951, но на передовых только на внедорожниках. Только на внедорожниках самого высокого класса, но вообще они любили Хорик 901. Сегодня в России, ну, нельзя бахвальствоваться, благодаря моим стараниям, есть уже 5 таких автомобилей.
5 таких восстановленных?
Автомобилей. Восстановленных, да. И в Европе есть около десятка таких автомобилей восстановленных. Так что это очень интересный внедорожник, который, конечно же, все командиры Германии использовали, но огромное количество этих внедорожников попало в Красную армию и также прошла до конца войны. И существует масса фотографий, где командиры Красной армии, там, командиры дивизии передвигаются на этих автомобилях. То есть так как автомобиль был намного комфортнее любого американского внедорожника, которые поставлялись к нам по ленд-лизу. То есть и такие автомобили, конечно, как Виллис, они были в основном, но в редких случаях, да, трофейные автомобили, которые попадали к нам в части, конечно же, они использовались. И еще, кстати, смешная история, к нам также вместе с этими автомобилями частенько попадали и водители в плен. Так вот, этих водителей, а особенно механиков, если удавалось захватить в плен, ни в танковых частях, ни в автомобильных частях не выдавали НКВД. То есть не выдавали в НКВД.
Ну да, они же должны были пройти фильтрацию,
да,
все,
да,
пленные.
И всячески их прятали, потому что они механики, они могут обслуживать трофейные танки, трофейные автомобили, и очень часто хиви, так называемые, почему-то
добровольные помощники.
Да. Добровольные помощники, и очень часто... И на них одевали даже вплоть до того, что красноармейскую форму, разумеется, без знаков
без
отличия.
Да.
И всячески их прятали. И во многих воспоминаниях ветеранов, в том числе вот когда я был совсем маленьким, у нас был во дворе дедулька один, и он рассказывал, что у них были немцы во время войны, которые обслуживали трофейную технику. То есть и я тогда удивился его словам, а потом, ну, стал уже интересоваться этим, да, и действительно большое количество немцев помогало Красной армии, которые перешли, и сознательно многие переходили, понимая, что фашизм – это сумасшествие, и любой, в принципе-то, любой сознательный человек, да, понимал, что такое невозможно для нормального человека, да, то есть, и поэтому многие осознанно уходили от немецких войск, угу. приходя в Красную армию. Ну, так что...
А вот скажи, пожалуйста, опять же я по кино. Вытянутый радиатор, и на нем лежит запасное колесо.
Но это, скорее всего, Штайр 1500А. Ага. Да, были такие автомобили. Это поздний автомобиль Штайр. У него из-за спецоборудования... Штайр 1500А со спецоборудованием в салоне. Видимо, это либо автомобиль радиосвязи, либо автомобили были измерительные у немцев, да, то есть инженерные автомобили. То есть и за оборудование у них очень часто запасное колесо вывешивали вперед на радиатор. Эти автомобили были воздушного охлаждения. То есть воздушного охлаждения, то есть в то время автомобиль считался очень удачным, и на всех театрах Второй мировой войны, в том числе и на Африке, эти автомобили себя показали очень удачно. То есть это Штайер 1500А. Кстати, в России сохранилось два уникальных Штайера. Его разрабатывал Порше, Фердинанд Порше, Штайер 1500А. Порше тип 147 он назывался. Два таких автомобиля в свое время были найдены. Найдены под Сталинградом, на излучине реки Волга, были брошены на берег, и там пролежали около 60 лет. Затем их подняли ребята-поисковики, и мне удалось их выкупить. Так вот, оба автомобиля сегодня отреставрированы, и они считаются уникальными, они по одному экземпляру в мире. Они очень сильно отличаются от стандартного Штайера, они другие. Прежде всего, у него нет на бочине запаски. И вот до ранней фотографии 1941 года, можно сказать, еще до войны с Советским Союзом, которые выпущены эти...
Какой год?
Штайра, 1941 год.
А, начало 1941 года,
да? Да-да-да, в начале 1941 года они начали выпускаться, на них нет запаски сбоку. С 1942 года уже появилась запаска, и уже автомобиль назывался Штайр 1500А, а до этого это назывался Порше тип 147. Заметьте, Штайр – это Порше. То есть разработчик вообще в Порше, Фердинанд Порше, конечно, невероятный человек.
Сегодня, как ты, как водитель, механик, там все твои регалии, как ты их качество оцениваешь?
Немецкая техника была очень качественной. Это были действительно качественные автомобили. Даже разбирая из лесов Хорьх, например, 901, которым нам удалось три автомобиля вытащить из лесов, прямо из ближайшего Подмосковья, в Зубцовском районе. Так вот, разбирая этот автомобиль, поражаешься, насколько хорошо был сделан автомобиль. Каждая ось имеет закалку, термическую обработку. То есть, пройдя от Германии по сложным дорогам войны до Москвы, фактически, эти автомобили в прекрасном состоянии имели ходовую часть. Но, правда, были и обратные ситуации. Мне попался один Хорьх копанный, тоже, ну, из лесов, который, видимо, прошел все леса, какие только возможно. И вся ходовая часть на нем была убита, но не ходовая часть, а рама. Угу. Так как, видимо, водитель был таким разгильдяем, что и пни не объезжал, и, в общем-то, и плохие дороги старался именно ехать по обочине, где-то по самому плохому. Но это человеческий фактор. Так что инженера немецкие, конечно же, создали самые выдающиеся технические средства передвижения во время Второй мировой войны, самые выдающиеся, но Т-34 был победителем, то есть
да
и флаг
на Рейхстаг, конечно. Но американский Студебекер, вот этот вот, грузовики.
Ленд-лиз, конечно же, Советскому Союзу помог. Но ленд-лиз нельзя воспринимать как бесплатную помощь, что сегодня там все пропагандируют. Это был бизнес, большой бизнес по продаже техники Советскому Союзу. Эта техника была нужна. И, безусловно, без этой техники Советский Союз бы дольше воевал с фашистами. Но с нацистской Германией. Но мы бы все равно выиграли. То есть это никто не сомневается. Да? И поставленные в количестве 180 тысяч штук студебекеры были очень нужны. Конечно же, по сравнению с нашей архаичной полуторкой, которую еще в начале 30-х годов, которую в 29-м году Генри Форд разработал, это Форд Б, посмотрите в интернете, из 31-го года серийно начали выпускать в Нижнем Новгороде, ее выпускали всю войну, и, к сожалению, после войны в 47-м году снова возобновили производство. Во время войны единственную модификацию, которую она пережила, это с 42-го года по требованию высокого, ну, так скажем, высокого автомобильного начальства. Автомобиль был, равно как и ЗИС-5, упрощен. Была сделана легкая открытая кабина деревянная, то есть у которой отсутствовали двери, на которой был сверху брезентовый тент вместо крыши деревянной. То есть и отсутствовали передние тормоза и стояла лишь одна фара. Вот так был усовершенствован автомобиль. И в то же самое время к нам пошли ленд-лизовские поставки, благодаря которым, конечно же, война была выиграна гораздо быстрее, то есть и с гораздо, ну, с великими потерями, но с уменьшенными потерями. То есть ленд-лиз – это важная веха во Второй мировой войне, и он был нужен, безусловно, нужен. И... за него заплатили золотом.
И кровью.
Золотом и кровью. То есть даже вместо того, чтобы американцы к нам посылали, не к нам, а на западных рубежах высадили второй фронт, который был высажен, когда, который начался второй фронт, когда он, в общем-то, не был нужен абсолютно.
Нужен он был в любом случае, нужен но был, все да, было но ясно.
Все было не просто ясно, все а, в общем-то, ясно. Советский Союз до Ла-Манша мог сам дойти, без всяких проблем.
Значит, тогда последние полчаса сегодняшней передачи – это на вопросы, а у нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе программы Вячеслав Ленин любезно согласился ответить на ваши вопросы. Слав, если тебе будут задавать вопросы не военные, а гражданской автомобильной техники, ты ответишь же?
Конечно.
Вот и прекрасно. Пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Ленину. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня Михаил зовут.
Пожалуйста.
Вот, Вячеслав, такой вопрос. Вот отец у меня всю войну прошел. Вот он автомобили, типа вот Виллиса, называл «Додж три четверти», если можно вот про этот «Додж».
Но...
а еще второй вопрос, если позволите.
Пожалуйста.
Про мотоциклы. Вот Сундап, вот говорят, что на нем чуть не пахали после войны. Вот,
спасибо.
Но «Додж три четверти», о котором идет речь, это «Додж VC». 51, VC-52, их поставлено по ленд-лизу в Советский Союз более 20 тысяч штук. Это автомобиль, который был больше намного, чем Виллис. Виллис весом был 700 килограмм, то есть, грузоподъемностью всего 700 килограмм. А, нет, извините, Виллис был грузоподъемностью полтонны, Додж, почему три четверти? Потому что грузоподъемность 3 четверти тонны,
750.
То есть 750 килограмм, угу. Да. То автомобиль имеет другие размеры, это совершенно другой автомобиль. То есть «Доджи» 3 четверти стояли на вооружении, равно как и «Виллисы» в армиях НАТО до развала Советского Союза. Когда было понятно, что Советский Союз проиграл Третью мировую войну, тогда только их списали. И вся эта техника в прекрасном состоянии по сей день находится у коллекционеров в руках, и «Додж три четверти» можно без всяких проблем вооружать армии.
Сундап?
Сундапом пахали действительно после войны прекрасный, я бы сказал, это лучший мотоцикл Второй мировой войны. Немцы его разработали с приводом на коляску, равно так же, как и BMW R75, Сундап KS750 с приводом на коляску. Благодаря тому, что конструкция была очень надежной, но очень сложной, техника эта мотоциклетная поддерживалась в частных руках у владельцев частных. То есть, если вы были полковник, вы могли Сундап привезти из Германии.
Да, это то полковнику трофейный. Полагалось Сундап, по трофейной да. разнарядке.
И вот известнейший, первый комендант города Берлин, Берзарин, погиб именно на Сундапе. В какой-то момент они именно Студебекер не пропустили на перекрестке. Берзарин, к сожалению, попал в аварию и с травмой головы скончался в скором времени. Так Сундап, по сей день считается легендой. Такой автомобиль, такой мотоцикл в хламе вы сегодня можете купить, до 15 тысяч евро. А в топовом состоянии он стоит от 50 до 75 тысяч евро. Mm-hmm. То есть это очень дорогой мотоцикл. И сегодня среди коллекционеров мотоциклов вермахта, вермахт-гешпан так называемый, да, это считается самым-самым искомым мотоциклом наравне с BMW R75.
Очень твой друг и коллега Слава Шиянов очень высоко об БМВ мотоцикле отзывался. Пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Ленину. Здравствуйте.
Леонид, и вашему
Вячеслав.
Коллеге. Да. Спасибо большое за эфир. вопрос про профессору. Скажите, пожалуйста, вот вы обронили такую фразу. 20 лет назад невозможно было купить запчасти, а вот сейчас можно. А скажите, пожалуйста, как так происходит? То есть старые автомобили, их уже прежние производители, а многие почили в БОЗе, начинали выпускать запчасти. Как
спасибо.
Вы их собираете?
Я понял, да.
Нет, еще один вопрос. Обязательно ответьте, пожалуйста. А как вы с такими знаниями не можете собрать хороший внедорожник для современной армии?
Понял. Ответ на первый вопрос. 20 лет назад, прежде всего, не было интернета и не было той информации, которой мы сегодня обладаем. Дело в том, что вытащить раму из леса – это небольшая часть дороги. Я бы сказал, это лишь 10% от долгой дороги, которую вам придется пройти. Вам нужно укомплектовать этот автомобиль. Чтобы укомплектовать этот автомобиль, уйдут и сегодня долгие-долгие годы. Но сегодня немножко усложняется по сравнению с тем периодом, когда там 10-15 лет назад я покупал запчасти, они еще были в наличии. А сегодня, конечно же, ситуация другая. Запчасти такие, как дифференциалы, там, подвески, дифференциалы, передний, задний дифференциал, да, раздатки, да, то есть двигателя, их уже почти нет. Но появилась другая ситуация, то, из чего складывается автомобиль. Когда происходят завершающие стадии реставрации, автомобиль складывается из мелочей. Раньше этой информации не было. Сегодня многие люди копают в лесах, в Сталинграде копают. Многие за счет этого только и живут. Так вот, за 15 лет мне удалось собрать огромное количество образцов. Так вот, по этим образцам мы обмениваемся с коллегами в Европе. Я им изготавливаю, допустим, там кронштейны винкеров, ну, кронштейны поворотников, рядом с лобовым стеклом стоят, допустим, ну, зеркало, где крепится, и фароискатель, это кронштейн винкеров. Раньше их не было ни у кого образцов. Сегодня я это раздобыл и меняюсь своими коллегами. Они мне дают какие-то другие запчасти. То есть, и таким образом мы укомплектовываем свои автомобили. То есть, вот в России, например, я попытался на остатках наших заводов организовать какие-то, ну, заказ, например, соленблоков. Но так как все хотят за изготовление какой-то маленькой вещи стать миллиардерами и прямо сегодня и сейчас на наших заводах.
А лучше с утра прямо.
Да, лучше с утра, да. Ну, или с вечера, чтобы в ресторан успеть.
Да.
То есть, и на наших заводах ничего невозможно заказать. Я, например, в Польше изготавливаю соленблоки. То есть, мне за матрицу объявили 1000 евро, а в России 1,5 миллиона рублей старыми деньгами, когда еще доллар по 30 рублей был. Так вот, вы представляете себе разницу? Поэтому, к сожалению, у нас на заводах ничего невозможно заказывать. То, что я могу в своей мастерской руками изготовить, то я делаю, да. То есть, а такие какие-то специальные вещи приходится, к сожалению, на Западе заказывать.
Меняться. И почему ты не можешь сделать вот для центра спецназначения вот такой вот?
Если закажут, я сделаю. Но заказа такого нет.
Угу.
То есть, сделаю с учетом опыта мирового, я знаю прекрасно внедорожники западные, то есть, и благодаря тому, что я часто бываю на всевозможных встречах, слетах милитаристов, угу. Я эту технику вижу новую. То есть, прекрасно о ней знаю, кто как делает.
Ага.
Но единственное, я не представляю, как ее напичкать электроникой. То есть, так как с электроникой, у нас только Роснано, занимается. Поэтому...
Ярослав, ничего, ты произнес волшебное название.
Ну, понимаю, механику на заводах, на наших хорошо сделают. Но вопрос с электроникой, да.
Кстати, я посмотрел после той передачи, когда... Про Майбах.
Да.
Ты знаешь, я посмотрел... Я понял, почему Майбах – это прежде всего рама, как ты объяснил.
Конечно.
Ты знаешь, он очень красивый. Вот опять же, я как незнайка и так далее, он очень, но по сравнению с великими кузовными работами, он простенький, конечно.
Конечно, он скромный. Задача Майбаха была довести персону, в заднем отсеке автомобиля в лимузине.
И чтобы от точки он не чувствовал, точки Б. Что он едет.
Да, чтобы он не понимал, что он едет. То есть, и, но Майбах — это отдельный разговор, конечно.
И до этого, я думаю, дойдет. Пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил.
Здравствуйте. Москва. Пожалуйста, Михаил.
У меня два вопроса. Первый вопрос. А не пытался ли ваш гость восстановить полностью все технологические цепочки по производству некоторых запчастей? Потому что вот из разговора следует, что немцы в основном выпускали технику, ну, грубо говоря, набором мелких фирм. Сейчас это, в принципе, достаточно можно повторить, там вот старые станки найти и все остальное. И второй вопрос. Вот электроника предвоенная и военная, вот ламповая, она как-то реставрируется, потому что там тоже было очень много интересного, в основном с точки зрения виброустойчивости и всего остального. Просто это отдельное целое, ну, я не знаю, искусство и наука.
Вот, Михаил, согласитесь со мной, что как только вопрос заходит чуть глубже, произносится волшебная фраза, ну, это тема для отдельного разговора.
Нет-нет, сейчас...
Вопрос же ведь, по-моему, вопрос-то специалиста.
Сейчас отвечу. Угу. Смотрите, как по электронике, по довоенной, есть замечательный коллекционер в России, но это, наверное, не электроника, а все-таки, ну, другие еще были в то время названия приборов там и так далее. То есть есть уникальная совершенно коллекция в России. Принадлежит она Игорю Шишкину. Удивительное собрание такое он собрал. Называется он «Военный ангар». Да, то есть у него...
А где это?
Это в Подольске. Рядом с Подольском, Климовск, по-моему, да. Он, кстати, сделает в скором времени музей. Рекомендую посмотреть вот наравне с Черноголовкой, угу. Да, наравне с военно-техническим музеем в Черноголовке Вячеслава Васильевича Фомичева. Я считаю, что это будет очень-очень хороший музей, где будут выставлены все советские разработки в электронике, в спецустройствах, там, радио, то есть прослушки, пеленгации и так далее. Угу. Все это. Нет ни в одном музее мира такой коллекции специальных радиоустройств, которые были специально разработаны для войны. Это и радио для самолетов, это и радио для автомобилей, это и пеленгаторы всевозможные. Кстати, у Игоря самая большая коллекция специальных бронеавтомобилей Второй мировой войны. Самая полная коллекция советских бронеавтомобилей. Этого нет нигде в мире и ни у кого. Угу. То есть человек не просто фанатик, а человек положил всю свою жизнь на создание этой коллекции, на поиск этих запчастей для советских бронеавтомобилей. То есть вот прям...
И первый вопрос был восстановить,
да,
цепочку.
Технологическую цепочку восстанавливать не имеет смысла, потому что результат у вас будет одинаковым, а затрат по времени на работе на сегодняшних станках, которые имеют электронное распознавание координат, гораздо быстрее, нежели, ну, так скажем, на старых станках там и так далее. Поэтому смысла нет. Но технологическую, тем не менее, технологическую цепочку я 100% полностью восстанавливаю. Любой мой автомобиль, вышедший или реставрируемый в моей мастерской, 1000% имеет оригинальность. То есть каждая его деталь до доли миллиметра, до микрона соответствует оригиналу и ничем не отличается от оригинала. То есть если вы видите сварной швов, положенный полуавтоматом сегодня, да, это неправильно. В то время были другие устройства для сварки. Да, полуавтомат был, но который был на большом токе. То сварной шов в моей мастерской будет положен ровно такой же, как и делался в то время. Да, как и был в оригинале, да. Деталь, изготовленную сегодня мною, вы не отличите от детали, изготовленной на заводе «Хорьх» во время войны.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемый.
Пожалуйста.
Добрый день.
Вот Герман Раушинг, друг Гитлера, кстати.
Я бы попросил вас задать вопрос.
Да, вопрос такой, что именно он сказал Раушингу, что именно американские банкиры снабдили его технологиями, военной и всей техникой. Именно американские банкиры. Вьетнамская республика не способна была подняться экономикой.
Так, все, спасибо большое. Значит, Слав, мы другой вопрос. Значит, лекции читают в лекционном зале. Митинг, я об этом сегодня говорю, когда я объявлю, что у меня будет программа «Митинг», всех я одновременно выведу, а сам уйду. Вот так оно и будет. У нас эксперт в гостях. Задайте ему вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Радио, пожалуйста. Ага, спасибо.
Смотрите, я владею BMW 35-37 года. Вот, что вы посоветуете? Как его лучше продать? И как мне трудно вывести без границы, если я собираюсь переехать на ПМЖ в Европу?
Но как продать BMW R35, это самого маленького класса BMW военный, если он у вас с амортизаторами, то это послевоенный, это еще сложнее продать, а если без амортизаторов военного образца, ну, вы его легче продадите, в Германию, там, в Европу не берите его, он ничего не стоит, я их новые в ящиках еще брал по $200 еще 20 лет назад. Поэтому продавать такой мотоцикл, ну, это как Запорожец. То есть вы его возьмете и никогда не продадите. То подарить есть, вы его можете легко.
А то есть это с точки зрения военных коллекционеров никакой ценности не представляет?
Абсолютно. Ну, то есть, да, он красивый, да, времен войны, это для начинающего коллекционера. Поэтому продавайте его, поставьте на Авито, я не знаю, там еще какие-то, ну, рекламировать не буду. Есть масса сайтов, да, в России по продаже техники. У них есть ретро-разделы. Туда поставьте и все.
Пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу. Так, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Респект вашему собеседнику. Вот такие люди, как он, должны управлять нашим автопромом. И тогда у нас хоть что-нибудь бы...
Спасибо. Я боюсь, что, понимаете, насколько Слава говорит в разговорах со мной, делать самому и руководить определенного размера коллективом – это одна история. А руководить огромным автопромом, он говорит, это уже совсем другое дело.
Я вам так скажу, 20 лет назад ко мне приходили ребята устраиваться в мастерскую, или там 30 лет назад, когда это все вот, когда я начал уже с людьми работать, да, это 90-й год, когда в мастерской появились первые люди, это были мои однокашники, однокурсники, да, по машиностроительному заведению, и мы прекрасно все были благодаря советскому образованию обучены, и все знали, как что делать. И, в общем-то, проблем никаких не было. Через 10 лет тоже проблем никаких не было. У меня мастерская была, где метро Рижская теперь. Приходили ребята с ПТУ без всяких проблем, да, то есть я их доучивал месяца 3-4 у меня уходило. Сегодня же приходят люди, которые ничего, к сожалению, не умеют, которые не получали образование и так далее. То есть я мучился так долгое время, пытался лет 5 кого-то учить. Как правило, обучиваешь такого человека, его перекупают, ну, так скажем, люди, которые сами ничего в этом не понимают и готовы ему любые деньги платить. И недоучек очень часто у меня выкупали, к сожалению, не доучившись. Люди, как правило, думают, что они знают уже все и становятся величайшими. Другая ситуация, когда приходят люди и говорят, я знаю все, ты думаешь, ну да, вот, наверное, этот знает все, так красиво говорит. Да, и очень часто, да, через 2 часа работы я человека просто выгоняю, потому что вытворяют такое, что деталь не просто оригинальную деталь на выброс. То есть не просто они портят... Вы знаете, вот всегда смеялся, когда анекдот советский. Мастер, все, что все? Сломал. Сколько штук? 3 штуки. Так я ж тебе 2 давал, а я и образец сломал. У меня такое произошло в мастерской. Человека, конечно же, выгнал, но это пришел специалист, который уже реставрировал автомобили. Так вот, людей. Самая большая проблема сейчас у людей, самая большая проблема в России, и не только в России... В прошлом году закрылась в Польше очень хорошая мастерская по реставрации внедорожников. еще годом раньше в Чехии закрылось две. В Англии мастерская всего существует в две мастерских по реставрации, потому что некому работать. Меня очень сильно зовут мои друзья с Англии, предлагают любые условия, любые деньги, чтобы я приехал работать, но я понимаю, что где родился, там пригодился, мечтаю все-таки здесь сделать музей внедорожных автомобилей всего мира и также и грузовиков, но такая проблема по всему миру с рабочими...
Была передача американская, сейчас у нас ее, ну, на тех каналах, что у меня есть, у меня много, но я ее не вижу. Очень пожилой человек, очень пожилой человек. Он разыскивает по всей Америке коллекционные машины, то ли посредничает, то ли сам выставляет, и так далее, и так далее. И вот сейчас ты начал об этом говорить, молодых ребят нету. И только один раз в каком-то университете есть курс автомехаников и специалистов по коллекционным машинам. И там было человек 12-15, но ты знаешь, я что отметил? У ребят глаза горят. Они этим живут, вот им там по 18-17 лет, они этим живут.
Все правильно. К сожалению, специалистов, да, потеря специалистов по всему миру не просто видна, это огромная проблема. И в России, ну, вы же понимаете, что гораздо легче по компьютеру, я никому никаких претензий, да, по компьютеру пальцем стучать, да, то есть по клавиатуре, нежели напильником что-то пилить. Поэтому... Но и, кроме всего прочего, профтехучилища-то у нас все закрыты. То есть все, больше нет кузницы специалистов, и, к сожалению, к великому. Угу. Ну, вот так.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за передачу.
Здравствуйте.
Вам спасибо. Такое, почему у нас вот даже Ульяновский автозавод взять, до сих пор не разработали нормальный дизель для такого класса автомобилей? Да, но... в общем-то, и для, для вездеходов большего класса нет. Спасибо.
Но это, наверное, вопрос к Ульяновскому автозаводу, не ко мне уж ни в коем случае. То есть я историк и реставратор, то есть я занимаюсь историей. То есть, а что касается... Ну, вообще в Советском Союзе я бы сказал, что не разработали ни одного хорошего дизеля, к сожалению.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
А откуда у Германии такие технологии новейшие появились перед войной? Она совершенно была разложена. Она была лишена всего. Производства, промышленности, технологий.
Все.
Кто им дал? Кто снабдил?
Никто им не дал,
нет,
никто их не снабдил.
Подразумевается, наверное, подразумевается ответ еврейские банкиры. Я думаю, что...
Я думаю, что это...
Этот вопрос задается постоянно и всегда.
Ну да. Не-не, можно я расскажу на
вопрос? У меня один тебе вопрос. Это последний был вопрос. Скажи мне, пожалуйста, каков был потенциал немецкой инженерной рабочих возможностей?
Нужно понимать, что Германия после Первой мировой войны была очень сильно унижена. И немцы, а я сам немец, я знаю, что это такое, все равно реваншисты, да, то есть, и они, конечно же, хотели взять реванш. То есть и немецкий ум, да, немецкие инженеры были величайшими действительно умами мира, то есть в тот момент. И если немец-инженер, он ничего больше не знает, я точно так же, да, то есть ничего не знают, кроме своей узкой специализации.
Ты и работал, поэтому... же ведь, вопрос у меня, ты работал с немецкими, давай так скажем, рабочими, жестянщиками, сварщиками и так далее. Их квалификация, с твоей точки зрения?
Квалификация тех людей, с которыми я работал в Германии в реставрационных мастерских, я работал также и на станции Bentley в Германии, в Берлине, я считаю, высочайшего класса. Но когда я работал на станции Bentley, ко мне подошел один из мастеров, сначала один из мастеров, и сказал: «Слава, нельзя так быстро работать». Я его не понял, да. Ага. Потом они подошли всем коллективам и говорят: «Слава, давай медленнее работать, медленнее, потому что на нас руководство станции Bentley в Берлине, не Мюллерштрассе, по-моему, не помню, как называется, Нестерштрассе 7, и находится эта станция, потому что на нас все руководство наезжает, что смотрите, как русский немец работает, а вы здесь,
а типа, вы тут, да.
Да, пузо почесываете. То есть для них все нормы после моего прихода на станцию были изменены. То есть я, конечно же, им отравил жизнь тем, что работал в 2-3 раза быстрее. А у меня смешной случай был. Крутили болты, и звонок прозвенел на обед, и с парнем мы разговаривали, беседовали, и уже он сделал шаг, и лишь после этого с выхлопной трубы упал ключ. То есть он ушел на обед. Вот так сегодня работает
Фирманс. Все,
я понял. Тушите свет.
Но, Слава, огромное тебе спасибо, и я надеюсь, это далеко не наша последняя встреча. Тем, оказывается, целая куча, одна интересней другой. И спасибо. О качестве нынешнего автопрома, того же немецкого, мы еще поговорим. До свидания, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Новости.